Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Зачем читать о Холокосте? Какое место занимает этот геноцид среди всех ужасов, сотворенных нацистами? Что остается у людей, у которых отняли надежду, любовь и даже саму жизнь? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш хостман по литературе. Сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях видеоблогер Михаил Халецкий. Привет, Миша!
Привет, привет, Игорь, здравствуйте.
Я стесняюсь тебя называть гостем, потому что я бы сказал, что мой постоянный, регулярный собеседник. Как только Миша приезжает в Москву, я, конечно же, тащу его к себе в гости. Это, знаете, как такая очень большая компания, к которой присоединяется, надеюсь, десятки, сотни людей, чтобы поговорить о книгах. А нам есть о чем поговорить. И, конечно, дорогие друзья, вот сейчас идет книжный фестиваль на Красной площади. Мы с Мишей были на нем. Миша был в субботу-воскресенье, я был в воскресенье. Ну, вот я так активненько побыл на нем, провел встречу с совершенно замечательными российскими писателями, я бы сказал, звездами ретро-детектива сегодня, писателем Николаем Свечиным и Валерией Вербининой.
А я, соответственно, в воскресенье тоже участвовал в мероприятии, и мы говорили про феминизм.
О,
и про то, как и про то, как мужчины, как блогеры могут, следует ли или не следует пропагандировать феминистическую повестку мужчинам.
Ну, я знаю, что Миша любит эту тему. Вот, так что, ну, я еще спрошу, как бы, Миш, твои впечатления, в общем, да. Но вначале, дорогие друзья, сегодня традиционно мы озвучиваем наш шорт-лист, то есть объявляем наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. Мы немного поговорим сегодня про фестиваль «Красная площадь», буквально чуть-чуть такой обзор, и я напоминаю, что до 6 июня вы можете еще прийти, то есть кто в Москве, я крайне рекомендую. В этом году фестиваль «Красная площадь» какой-то невероятный, там такое огромное количество совершенно интересных событий, да, кроме того, что вы можете пойти и купить книжки, такое количество издательств, ведущих издательств России.
Потратить свежеполученную, да, зарплату
да.
Спустить ее. Да.
Но в любом случае, вы еще можете встретиться с любимыми писателем. Например, 6 июня будет еще один писатель ретро-детектива, исторического детектива Антон Чиж на Красной площади, так что рекомендую. Итак, сегодня мы говорим о двух книгах, романе Эриха Марии Ремарка «Искра жизни». Всем любителям Ремарка привет! И книги Лоренса Риса «Холокост. Новая история». Ну вот, для начала, Миш, давай-ка с тобой поговорим про «Красную площадь», про книжный фестиваль «Красная площадь». Что вообще, в каких мероприятиях приняли участие, и что тебе понравилось, не понравилось?
Ну, во-первых, я на самом деле побывал только одним днем, это в субботу было мероприятие, я приехал в Москву в субботу, но не отправился напрямик на Красную площадь, на фестиваль. Сначала мы поснимали с друзьями Полиной Парс, да, книгоблогером, с Ани Рейнбоу Молл, с Энтони Юлаем, которым пламенный привет, если вдруг они смотрят эту передачу, и всем подписчикам тоже пламенный привет, и их, и моим друзьям. Здравствуйте. После этого мы посетили Азбуку, Атикус, да, мы посетили их мероприятие, в рамках которого нам рассказали про новый роман Дианы Сеттерфилд, да, «Once Upon a River» в русском, «И течет река», да, мне кажется, так. Ну, а вот в воскресенье уже пришли на Красную площадь. Поначалу меня удивило, я там оказался, не знаю, к 10 часам, мне показалось, что мало народу, мне показалось, что какие-то полупризраки, да, изолированные, как это, бродят между рядов, но буквально 1-2 часа, и Красная наполнилась людьми, просто она оказалась запружена посетителями.
Да, теми... там было невероятно.
Там было много народу, действительно. Народа, действительно. Да. И вот в 11 часов на мероприятии, организованном издательством Clever Trend Books, они издают по большей части Ян и Далт литературу, мы беседовали вот с Энтони Юлаем и с Олегом, это мужчина, молодой человек, мужчина, который ведет в Телеграме канал про феминизм, с такой мужской, видимо, точки зрения, мы беседовали про то, что это феминизм есть такое, какие вопросы он рассматривает, могут ли, не могут ли мужчины себя называть там, феминистами, и каким образом можно продвигать повестку равноправия тем людям, у которых вот так сложилась их биологическая история, что они мужчины. Вот. Ну и потом мы, опять-таки, с друзьями-книгоблогерами снимали контент, отлично проводили время. Не знаю, мне понравилось, но, к сожалению, в этом году только один день у меня на Красной площади.
Угу. Ну что ж, да, я приветствую всех, кто присоединился к трансляции. Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о такой непростой теме, как Холокост, и мы посмотрим о том, как в этой теме поучаствовал Эрих Мария Ремарк с его знаменитым романом «Искра жизни», который, в общем-то, в России был издан где-то, если я не ошибаюсь, что-то в 90-х, если чуть ли не.
Сразу-сразу момент. Друзья, сегодня я уже побывал в гостях на другом, да, радио. Это было радио «Спутник». И там в передаче вместе с Михаилом Рудницким мы побеседовали о Франце Кафке. Кафка для меня совершенно особый автор, в частности, благодаря тому, как мне из-за того, сколь интересна мне биография Франца. 3 июня 1924 года, да, 95, получается, лет назад Франца не стало, и этому передача и была посвящена. А Михаил Рудницкий, которого пригласили также на эту передачу, он переводчик не только Франца, он перевел и Америку, он перевел «Письма к Фелиции», это сборник писем, и он также «Замок» переводил. Но вместе с тем Михаил Рудницкий перевел и да, «Искру жизни», и он как раз-таки рассказывал, что существует около трех, может быть, четырех переводов. Самый первый был где-то в 75-м, да, середина 70-х, но он был неполным и выходил, мне кажется, в каком-то журнале. К сожалению, не вспомню, кажется, «Пламя». Ну,
я знаю, что около трех переводов точно знаю этого романа.
100%. Вот, и он немножко поделился историей перевода. Сначала к нему обратился некий калужский бизнесмен, но сам перевод совершенно верно. Вот Михаил Рудницкий, он был в 90-е. А мы с вами помним, каким интересным время было в 90-е, какая жизнь была тогда, да, те самые лихие. Ну и, соответственно, это был некий бизнесмен-строитель из Калуги, который предложил сначала написать, я так понимаю, предисловие для собрания сочинений Ремарка. Ну, блажь человека, который поднялся в 90-е, может быть, он там в отрочестве читал Ремарка, у него деньги на кармане есть, он обращается к литературоведу и переводчику и говорит, ну, напишите, пожалуйста, предисловие. Михаил Львович соглашается, пишет, а потом поступает предложение перевести «Искру жизни». Он за это дело берется, переводит, на мой взгляд, блестяще, и потом там очень интересная история с тем, как расплатился впоследствии бизнесмен, расплатился полностью, но чем, я думаю, если Михаила Львовича позвать, он эту историю перескажет.
Да, но все-таки действительно это очень интересно, потому что книга пришла в Россию, уже не в Советский Союз, именно потому, что там, собственно говоря, Ремарк сравнивал разные концентрационные лагеря, в том числе фашистские, с времен Сталина, да, и тут, в общем, наша цензура не пустила, очень-очень скептично на это отреагировала, хотя, в общем-то, Ремарка у нас издавали именно как антифашистского автора. Итак, «Искра жизни», Миш, ты знаешь предысторию романа, как он написан был Ремарком?
Да, если я правильно помню, да, один из главных моментов — это то, что он посвящен погибшей сестре, да, которая как раз-таки в одном из концентрационных лагерей и скончалась, но во время прочтения...
Нет, ее казнили, ее обезглавили, да, и, собственно, она была обезглавлена по доносу, значит, она была партнер, не имела отношения ни к какому подполью, ни к какому политическому движению и, собственно, ни к литературе, и по доносу ее клиентки ее обвинили в подрыве устоев, обороноспособности Германии. Представь себе, как партниха могла обороноспособность Германии подорвать. И по легенде, да, это, там сделали специально, хотя Ремарк узнал много позже о ее казни. Пару лет прошло, насколько я помню. И, соответственно, судья, когда выносил приговор, сказал, что ваш брат от нас ускользнул, но вы-то от нас не уйдете. Вот такой. И, соответственно, этот роман и посвящен памяти сестры, да, Ремарка.
Я как раз хотел сказать, что когда я читал роман, у меня были ощущения, будто бы не просто сестра, но какой-то, как это слово, да, двойник из немецкого «Doppelgänger», или сам будто бы Ремарк прожил все эти ужасы, вернулся в нормальную повседневную жизнь и потом их задокументировал. Потому что мне, как человеку, ну, довольно много уже прочитавшему материалов на тему Холокоста, посетившего количество музеев уже определенное и отсмотревшего документальных фильмов, ну, как на настолько точность вот представление о том, как все выглядело в этом лагере, и причем какие-то новые идеи, да, например, я обратил внимание на усталость, да, потому что отсутствие еды, оно приводит к тому, что у тебя нет энергии, и хроническая усталость, она никуда не уйдет. Это я к тому, что настолько точным с точки зрения передачи эмоций является это произведение.
Да, у нас есть уже вопросы. Кристина и Яна, вам тоже всем привет. Кристина спрашивает: вспоминая историю 2015 года о запрете продаж графического романа «Маус» в России, хочу спросить, считаете ли вы уместным формат графической новеллы, у которого имидж легкомысленности для рассказывания истории Холокоста? Ты, кстати, читал этот роман графический?
Я его не читал целиком, у меня он лежит дома на полке, у меня... Я взялся за него, когда еще не увлекся темой первой половины 20 века. И просто это был не тот момент, знаете, да, если вы натыкаетесь на книгу, она кажется вам, ну да, графический роман, ну да, мыши, ну да, что-то там происходит. Но теперь, кстати, спасибо за вопрос, вы мне напомнили, надо будет вернуться в Брянск, прийти домой и его полистать, прочитать.
Я очень крайне рекомендую, я купил его дочке в подарок, и мой друг тоже, мы вместе подкаст записываем, культовые книги, Евгений Кайдалов, он тоже, вот его дочка себе купила как подарок, и это действительно очень... своеобразный, очень впечатляющий, эмоционально напряженный такой графический роман, действительно, с такими, с какой-то очень оригинальной идеей. Да,
поэтому... Ну, а я скажу, что мне, Игорь, очень-очень обидно, что, я так понимаю, почему запретили? Потому что там была свастика.
Угу.
Ну, мне обидно, что ценность произведения, она оценивается, да, ну, или видится условным людям-экспертам или те, кто решает запрещать, не запрещать, не на основе самих идей, которые там озвучиваются, и какие-то призывы и лозунги, а на основе изображения, которое, ну да, несет негативную окраску. Но, не знаю, мне кажется, нужно погружаться в идею, погружаться в тему, погружаться в отдельно взятый продукт и потом выносить решение о том, ценный он или нет. И ведь, очевидно, это не пронацистская книга. Ну, то есть... Ну, не знаю, мне просто обидно, что хорошие произведения, очевидно, хорошие, да, очевидно, они запрещаются по... не совсем правильным поводом, как мне кажется.
Ну, я с тобой солидарен. Давай-ка тогда погрузимся в идею «Искр жизни», романа «Искр жизни». Итак, мы обсуждаем роман «Искр жизни» Эриха Марии Ремарка. Собственно, о чем роман? Кто там главный, выступает главным героем? И что происходит в этом романе?
С твоего позволения, я вот первые строчки, мне кажется, это тот случай, когда первые строчки романа очень точно создают атмосферу.
Причем это вот фишка, мне кажется, Ремарка. Ремарк как раз берет сразу с первой главы и с первых предложений. Как будто он инициатор всех скул-райтингов. Да, то есть писательских школ. Да, давай.
Скелет номер 509 медленно приподнял голову и открыл глаза. Он не знал, что с ним было. Обморок или просто заснул. Между сном и обмороком давно уже почти не было разницы. Голод и истощение стерли эту грань. Сон ли, обморок ли. Всякий раз тебя засасывала черная болотная муть. Откуда, казалось, возврата уже нет.
Слушай, ну мурашки по коже прям.
У меня да.
Да, вот прям мурашки по коже, потому что действительно нужно сказать, что когда Ремарк работал над «Искрой жизни», да, чуть-чуть тоже такой немножко дисклеймер такой, про роман, про, он, естественно, там, он, если я не ошибаюсь, он использовал материалы о Бухенвальде, работая над романом, и он впал в... Он несколько лет работал с свидетельствами, с, в общем, с фактами, да, с документами, и он погрузился в какую-то глубочайшую депрессию, что неудивительно. И когда ты читаешь «Искр жизни», то ты понимаешь вообще. То есть вот с таким материалом работать, такой материал из себя исторгать, да, и быть внутри вот этого ада, не будешь. Один из моих вопросов такой, что Ремарк великолепно писал о людях, которые вынуждены уехать были из Германии в эмиграцию, и то, как они переживали вот эту трагедию, да, убежать, потому что ты не согласен с тем, что происходит в твоей стране, да, не согласен с тем злом, который окутывает, с тем варварством, который ты видишь. Он гениально это все показал, вот эту потерю и разрыв, да, потерю родины, разрыв со своей страной, разрыв вот с каким-то, ну, прям в том, в чем ты вырос, и непонимание, ну, как вы на это смотрите, мои сограждане, да. Но он не был в концлагере, он не видел это, он уехал гораздо раньше, чем, собственно, это произошло в его стране и на тех сопредельных территориях, которые захватила, да, фашистская Германия. Но вот на твой взгляд, насколько точно Ремарк смог рассказать об ужасе концлагеря?
Ну, по моим ощущениям, повторюсь, да, точность очень и очень высока. И это, мне кажется, самые правильные тексты, которые, или текст как таковой, который нужно... Ну как, вот если мы говорим самые главные фильмы там, про Холокост, да, мы, конечно, там вспомним, среди прочего, там, «Список Шиндлера», например.
Ну, да, да.
Или вот сейчас из более недавнего «Мальчик в полосатой пижаме» тоже, я так понимаю, это экранизация, и книга есть.
Экранизация Джона Бойна, да, роман Джона Бойна. Хотя я, в общем-то, ну, как-то очень... Ну, не поставил бы даже два этих фильма рядом, да.
Конечно, конечно, но они популярны, они на слуху. При этом, по моим ощущениям, «Дневник Анны Франк» тоже очень важное произведение, которое показывает жизнь девочки в период притеснения евреев. Это важно и ценно, но я себе какие-то крамольные мысли даже позволил о том, что надо активнее продвигать именно, я даже не готов себе позволить эти мысли, у меня такая внутренняя борьба, я с одной стороны понимаю, что Анна Франк и ее дневник не зря стала, в каком-то смысле лицом, что почитать про Холокост? Дневник Анны Франк.
Да, это таким культурным кодом Холокоста.
Совершенно верно, но по силе, потому что дневник Анны Франк я читал, но по силе, по способности телепортировать читателя в самый настоящий ад, в настоящий концентрационный лагерь, по сути, искра жизни, она сильнее, и, скажем так, если здесь такая демо-версия того, что происходило, может быть, да, в случае с дневником Анны Франк, но я просто вспоминаю цифры из «Яд вашим». Возможно, еще вернемся, я расскажу, побывал, когда в Иерусалиме, сходил в этот мемориальный комплекс, исторический, такой. И у них есть отдельный музей Холокоста, и там есть огромное полотно «Карта Европы». Их на самом деле два. Первое полотно — количество евреев до Холокоста, второе полотно, какое количество тысячи и тысячи, сотни тысяч людей, погибших в течение. Ну вот мне хочется, скажем так, активнее продвигать книгу «Искра жизни», потому что даже про Ремарк. Что написал Ремарк, спросим мы у среднестатистического читателя. Он нам назовет «Триумфальную арку»,
«Три товарища» назовет,
потом, конечно, может быть, пауза, что-то еще вспомнит, а вот «Искра»,
«Черный обелиск».
Да, но у большинства она даже не будет
на Западном фронте без перемен.
Вот, ну, конечно. Вот эти четыре и, может быть, практически и все. Но, в общем, я бы хотел, чтобы люди добавили это название и в список важных произведений Ремарка, и в список ключевых трудов по Холокосту.
Ну, я с тобой согласен, да, немножко все-таки вернемся к роману. Итак, роман, на самом деле, он соткан из... Очень интересно, там ведь Ремарк вводит главного персонажа, скажем, это ведь, собственно говоря... значит, как руководитель этого концентрационного лагеря, да.
Офицер СС Нойбауэр.
Да, офицер СС Нойбауэр. При этом очень интересно, он переплетает его бюргерскую жизнь. То есть это такой обычный бюргер, менеджер, ну, как Рудольф Хессе, да, который себя назвал просто обычным менеджером, значит, в Германии, да, уничтоживших вот тысячи и тысячи людей и уничтожавших это, в общем-то, ну, он был таким очень эффективным в этом смысле менеджером.
Эффективным в худшем их смысле.
В худшем смысле, да. И, в общем, мне кажется, что как раз вот этот самый бюргер Бруно Нойбауэр, он как раз показатель того, вот через него мы смотрим на концлагерь. Там еще есть Вебер, да, с которым главный... Собственно, там два главных героя. Вот Нойбауэр, руководитель этого концлагеря, и безымянный 509-й тот самый, про которого мы сразу же начинаем вами, читать про вот этот живой скелет. И там есть так называемый барак щадящего режима, если я не ошибаюсь.
У них есть основной лагерь.
И малые.
А вот в малом лагере есть барак, в который отправляют тех, кто уже не может работать, по сути, отправляют умирать.
Да. И вот этот самое интересное, что это ведь не только два этих персонажа, да, потому что, ну, если посмотреть на Нойбауэра, живет себе спокойный человек, у него есть семья, семьянин, очень любит свою семью, у него какие-то семейные трудности, а потом приходит и как прошу сразу же у слушателей, потому что я буду цитировать впрямую, пару жидков душит, да? То есть, и он в самой первой главе описывает, как он, в общем-то, душил их и как молодой сопротивлялся.
Да.
Мне кажется, вот этот ужас...
Со старым скучновато, а вот молодой сопротивлялся. Да, это уже...
интереснее было. То есть ужас обыденности зла Ремарк передает с такой силой, с такой страстью, с такой ненавистью, что, ну, не воспротивиться этому очень сложно. Нормально читать это невозможно. История про то, как мальчик выживал в этом концлагере, потому что он ел трупы. Я не знаю, кого может это оставить равнодушным. История, ведь, по сути, Ремарк ставит самый важный вопрос романа. Что такой человек? Не первый писатель, который ставит этот вопрос. Но он ставит этот вопрос, погружая своих героев прям вот на дно адища какого-то. Да? И он спрашивает, а что делает нас людьми? Может ли человек, у которого забрали надежду, любовь, любые перспективы, какие там могут быть перспективы, да и просто... реальность того, что ты выйдешь отсюда, хоть как-то выползешь живым. И там есть одно очень интересное описание, которое меня тоже очень, очень затронуло. Если ты помнишь, когда 509-й лежит, и он лежал в бараке, и над ним нависал силуэт, он даже не видел, голова Вебера. Она была такой темным пятном на фоне окна. И Ремарк пишет, и вот темный Вебер был смертью, которая надвигалась на него, но за этой тенью была жизнь за окном. Она была страшной, но она была жизнью. И 509-й боролся за эту жизнь. И вот этот вопрос, можешь ли ты бороться, когда у тебя нет этой сил, ты брошен умирать. Ведь, по сути, противодействие... руководству, да, лагеря и суть конфликта романа, да? Что тебя лично зацепило вот в этом романе?
Да, все очень верно, все очень правильно. И, к слову, по поводу надежды, нам показывают, как 509-й после бомбежки соседнего города, рядом с которым и располагается концентрационный лагерь, это вымышленный город, мне кажется, Меллерн.
Меллерн. Да. Но как бы он имел в виду, конечно, Оснабрюки, где, собственно, город, родина, да, самого Ремарка.
И... происходит, это первые главы романа, происходит бомбардировка, горит церковь, горят магазины, выезжает Ной Бауэр на своем лимузине осмотреть владения. А владения-то какие? Он выбил, по сути, из еврейских владельцев, вынудив продать за там, 5%, просто за бесценок, то, что было у евреев-владельцев, просто потому что этих евреев-владельцев отправили в лагерь, их избивали, их вынуждали, их, ну, впоследствии наверняка еще и убили, но до того, как убили, заставили подписать бумаги, говорящие, я передаю как это, господину Херу Нойбауэру за такую-то сумму, не, совершенно копеечную, не рыночную, все свои материалы. А это, к слову, происходило повсюду, и изымание финансов, изымание недвижимости, изымание каких-то средств производства у еврейского населения – это важная черта тоже Холокоста, по сути, да, ну, первых его самых ранних этапов. И поэтому я могу сказать, что вот это вот именно момент надежды, он очень важен, потому что, увидев бомбардировку, описывает Ремарк появление у 509-го забытого чувства надежды. У него, нельзя сказать, полностью спала пелена с глаз, но, по крайней мере, из режима амебного, что ли, да, такой духовный, полутрупный и духовная, скажем так, такая криогенная камера, в которую он сам себя и окружающая действительность его заключила. У него начинает теплиться надежда, и он пытается изыскать способы продержаться еще несколько дней, еще денек, еще несколько часов. И это может быть очень отрезвляющим для нас в 21 веке. Сегодня, опять-таки, да, другая передача задал ведущий вопрос про «А что может Франц Кафка предложить современному читателю?» Это один вопрос. Но здесь мы могли бы задаться вопросом, что может предложить Ремарк современному читателю, в частности, в «Искре жизни», он может предложить, ну, так, немножко встряхнуть вас и напомнить, далеко не всегда и всем это нужно, но иногда может быть полезно прочитать про те реалии, про то, в каких условиях пробуждалась в людях надежда и с чем приходилось сталкиваться в 45-м, например, году, как это несравнимо с теми просто невероятными условиями жизни с точки зрения экономики, социальной и всему остальному, что имеет большинство из слушателей данной радиопередачи.
Да, и плюс, конечно же, мне очень важно то, что, знаешь, в романе как раз ставится вопрос, с чего, как человек может вернуть себе свое достоинство, когда его лишили этого достоинства. И удивительно, там ведь, по сути, борьба против фашистов, да, когда уже понятно, что американцы захватывают этот город и захватят этот лагерь, ведь противление одного человека, то есть нет одного человека, который 509-й отказался участвовать в медицинских опытах, и его должны были убить, но каким чудом он остался жив, да, это привело к тому, что вокруг него стало сплачиваться вот это подполье, которые решили бороться за то, чтобы остаться людьми. Может быть, они уже не выживут, но они останутся людьми. И вот эта вот человеческая человечность и человек в нечеловеческих условиях, мне кажется, это один из действительно самых ярких романов. Если мы говорим там «Ночь в Лиссабоне», опять же, про Ремарка, да, или «Три товарища», «Триумфальная арка», там вопрос, можно ли простить палача, и вообще, можно ли ставить такой вопрос, если ты знаешь, что это палач, да? Ведь, по сути, вся жизнь главного героя ломается после встречи с палачом, и он его встречает, и он решает его убить. Да? И вот вся вот этот конфликт, когда он не может любить, потому что есть человек, который сломал его жизнь и сломал жизнь многих людей, и он должен быть уничтожен. Да? Здесь другой вопрос. Ремарк заходит совсем с другой стороны и просто поднимает вопрос человечности, человеческого достоинства. И несмотря на то, что не буду там все спойлеры рассказывать, что происходит, Здесь нельзя... Вот знаешь, вот я впервые не могу определить свое отношение к концовке. Обычно мы говорим хэппи-энд, не хэппи-энд. Mm-hmm. Понятно, что «Искра жизни» не может быть хэппи-эндом. Но ведь в конце романа мы видим, Ремарк прослеживает, как часть вот этих заключенных, они вышли на волю, и он показывает, ну, как бы намеки на судьбу этих героев. И ведь судьба этих героев состоялась, потому что один человек принял решение быть человеком, остаться человеком, да? А большинство предавали, лишь бы не было пыток, и мы не можем их судить.
О, нет, ни в коем случае.
Мы не можем их судить. Мы не можем вот с какого-то пьедестала сказать, ну что же вы, друзья, не выдержали, да?
Потому слабаки.
Что, да, потому что это адские условия. Там,
конечно.
Конечно же, выколачивалось все человеческое из людей. Мне кажется, как-то подытоживая разговор о Ремарке, обычно я спрашиваю, посоветовал бы, ты почитать или не посоветовал бы, я тут даже не повернется язык спрашивать.
Конечно, конечно.
Конечно же, твои впечатления просто, почему ты советуешь прочитать этот роман?
Ну, помимо довольно... Скажу так, из недавних вещей на тему Холокоста я начинал читать «Татуировщик из Освенцима». Сравнивая эти два романа, я однозначно даю предпочтение «Искре жизни», и не только потому, что Ремарк, он классик, а автор «Татуировщика», да, это человек, который сначала готовил сценарий для фильма, и потом это было проданы права, потом выкупили на обратно, потом шла работа художественная и так далее. Но здесь суть в том, что вроде бы об одном, вроде бы тоже привоз в концлагерь, пускай там с разных точек начинается судьбы того или иного героя, но в «Искре жизни» гораздо более гнетущая атмосфера. Она более тяжелая и более холодная. Как минимум за это надо обратить внимание и почитать.
Да, я тоже присоединюсь к Мише и скажу, что этот роман просто выбивает почву из-под ног, и я лично считаю это действительно одним из самых сильнейших романов Эриха Марии Ремарка, который до сих пор не теряет своей актуальности, к сожалению, а может быть и к счастью, потому что иногда нужно встряхнуть нас и поставить лицом к лицу с такими вещами, чтобы мы задумались о ценности того, чем мы сегодня обладаем. Друзья, мы продолжим тему Холокоста в литературе буквально через 20 секунд. Мы напомним, как на нас подписаться в социальных сетях, не пропустить анонсов наших стримов. И через 20 секунд мы продолжим наш разговор.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Мы продолжаем говорить с видеоблогером Михаилом Халецким о теме Холокоста в литературе, и мы только что закончили наш разговор о романе «Искра жизни» Эрих Марии Ремарка. Оба с Мишей пришли к выводу, что это действительно одна из, наверное, сильнейших художественной литературы произведений, посвященных там, ужасу и человечности, как человек может оставаться вот в этом аду человеком, да. Второй книгой в нашем эфире сегодня будет сложная и, наверное, не менее страшная книга Лоренса Риса «Холокост. Новая история». Почему твой выбор, Миш, пал на эту книгу? Чем тебя зацепила история Холокоста?
История была примерно такая. Я как-то особо не увлекался этим направлением в принципе. Я увидел сей труд во время... Мне кажется, я лазил по сайту «Азбуки Атикус». Вышла у них в редакции «Калибри», там, где нонфикшн выходит, попросил на обзор, мне прислали, я начал читать и буквально не мог оторваться. И как-то сама собой рука потянулась к карандашу, чтобы оставлять, да, это же нота Бена, да, пометки на полях, чтобы на полях подчеркивать ключевые идеи настолько ясно, они буквально подсвечивались, и эти ключевые идеи из истории Холокоста, они будто бы говорили: подчеркни меня, запомни меня, зафиксируй, перескажи меня. В итоге большой труд прочитан целиком, законспектирован, помечен, скажем так, и частично законспектирован. Угу. И, наверное, именно с этого и начался мой интерес к периоду Холокоста. Сверх этого пришел сейчас интерес к, наверное, к тирании в целом. Это и направление нацизма, как Гитлер пришел к власти, какие законы он приводил в действие, чтобы бороться и с политическими оппонентами, социалистами, и расовый вопрос, как мы знаем, его очень сильно будоражил сознание, ведь в Mein Kampf он довольно много времени посвящает этим паразитам, ну, я готов сказать это в кавычках, он это не в кавычках использовал, а прямым текстом снова и снова негатив в сторону евреев. Это и Бенито Муссолини стал интересен мне, как развивалась фашистская, скажем так, идеология. И из интересных, кстати, как это, фашистская Италия 20-30-х годов была самым настоящим адом как раз для феминисток, была бы для современных, угу. Потому что там в лучших традициях сериал «Служанки молча».
Да-да-да, Этвуд, ты имеешь
в виду, да? Госпожа Этвуд, там просто запрещалось женщинам работать. Там официальная была повестка, что дама, оставайся дома, у тебя ровно две задачи. Раз за детьми, два за своим мужем. Все, никакой работы, ничего. Ну и плюс, конечно же, сталинизм, то, что сейчас довольно интересно обсуждается, после выхода документального фильма «Колыма. Родина нашего страха» от Юрия Дудя, много просмотров и много комментариев о том, что «Юра, ты лжец, ты хочешь испоганить образ светлого, величественного руководителя», говорят современные коммунисты про Сталина, про этого эффективного, да, мы уже с тобой говорили про фитнес-менеджера, и я понял, что я не хочу об этом молчать, мне очень много предстоит еще об этом узнать, но те вещи, которые я уже сейчас знаю, хочется делиться об этом, хочется об этом говорить, ну и вот с книжки «Холокост. Новая история» Лоуренса Риса и начался мой интерес периодом первой половины 20 века.
Ну вот смотри, Лоуренс Рис вообще говорит, считает, что Холокост — это самое чудовищное преступление в истории человечества. Ты согласен с этим? Ведь вот когда готовился я к эфиру, поступил очень такой эмоциональный, ты прочитал у меня в Фейсбуке, да, вот это хорошо и надо читать, но тогда почему про Холокост все говорят, а, например, про геноцид армян в Турции не говорят, там про там, значит, геноцид в сталинской репрессии, например, в Украине не говорят, не говорят, значит, еще там, ну, можно вспомнить и франкистский режим в Испании, да, и так далее.
Да? А расскажите про эпоху террора 1793-1794 времена Французской революции. Что про Робеспьера и его государство добродетели? Почему вы не говорите? У меня здесь очень простой ответ. Я на Фейсбуке этого не написал, а сейчас скажу. Мне кажется, что да, об этом нужно говорить, но если человек публично заявляет, он просто обязан после этого зайти к себе на страницу и рассказать об этом же, предварительно прочитав. Угу. То есть, если ты выступаешь за какую-то повестку, и ты позволяешь себе публично бросить претензию, а чего это вы про Холокост, а не про что-то еще? Ну так давай, сам займись, расскажи, погрузись в тему, изучи.
И потом... Кстати, если говорить, да, про геноцид армян, мне кажется, что такой, например, писатель, как Ахан Памук, который, будучи, да, персоной нон-гратов в Турции, поднимает вопрос геноцида армян. Он поэтому и персона нон-грат, да, в своей стране. Да.
Совершенно верно, да.
То есть говорить о том, что молчат, говорить о том, что не говорят, это не так. Но действительно, почему мы называем Холокост такой действительно самым чудовищным преступлением в истории человечества, на твой взгляд?
Это количество людей погибших. Я уже упоминал, да, Яд Вашем, это мемориальный комплекс в Иерусалиме, посвященный Холокосту, и в самом сердце этого мемориального центра есть музей, музей Холокоста. Это очень интересно построено, я скажу пару слов, это очень любопытно с точки зрения архитектуры внутреннего устройства, да, строения, потому что, когда ты в него попадаешь, у тебя сверху такой треугольный потолок, и ты идешь не прямо, смотря налево-направо, а вот ты прошел несколько шагов, и тебе, например, тебе перекрыл ход остов вагона для скота, да, в котором перевозили венгерских евреев, например. И ты не можешь двинуться дальше, ты вынужден пойти в сторону. Ты заходишь в сторону, и пошло-поехало. У тебя отдельный зал, посвященный первым годам Гитлера у власти. После того, как 30 января 1933 года немецкий президент Гинденбург назначил канцлером Адольфа Гитлера, отдал предпочтение нацистам, нежели чем социалистам, потому что была боязнь в высших эшелонах власти, что если к власти придут, ну скажем так, если большинство, да, в Рейхстаге займут социалисты, то тогда повторится революция наша, да, российская.
Советская Россия.
А очень не хотелось людям, обладавшим, скажем так, предприятиями и всем остальным, чтобы это произошло. И ты ходишь, смотришь на видеозаписи и так далее, и так далее. Прошел эту комнату.
При этом Гинденбург, он не верил в то, что Гитлер это серьезно. Вообще никто не верил в серьезность этой фигуры тогда, да. И Гитлер доказал, что он не просто всерьезно, он прям архисерьезно, не просто для Германии, но и для Европы, в общем, в целом.
Ну, я при этом замечу, что, возможно, деятели политические действительно многие в нем сомневались, немецкие или, может быть, я не знаю, насколько Муссолини в него верил, но, я так понимаю, за счет определенных лидерских качеств и за счет возможности заполучить первое место в партии, что он и сделал, да, в НСДАП, Гитлер смог вот к власти прийти. Ну, и словом, двигаясь не прямо, а вот так вот, из одного закутка посмотрел, по комнату выходишь, тебе снова переградило путь. Идешь налево, там уже рассказывается про Нюрнбергские, например, законы 35-го года, о чистоте крови, о том, что запрещается арийцам вступать в брак с евреями, а все, которые были недавние браки, они автоматически расторгаются. И так далее. Бац, проходим, вот у нас строительство одного из первых концентрационных лагерей Заксенхаузен, буквально в нескольких там, десятках километров от Берлина. Причем заканчивали стройку в 1936 году параллельно с Олимпиадой, на которую приехало довольно большое количество самых разных стран. Вот.
Ну, какие-то страны, да.
Ну, проигнорировали, да, но, тем не менее, это массивное, большое мероприятие и соревнующиеся чернокожие с белыми.
Был такой период, да. был такой случай. Да.
Вот. И далее, отдельный очень интересный зал с гетто, сделан с тем, как они были, про Лодзинское, понятное дело, рассказано, про Варшавское. Ну и все это заканчивается тем, что у нас есть купол, так называемый зал имен, если я правильно помню, массивный купол в этом зале, а на нем фотографии и имена людей, собственно, сгоревших в пожарище Шоа. А внизу такой грот, можно сказать, наполненный водой. Ну, это я на самом деле забыл, почему именно перевел тему на музей, на именно этот мемориал, но мне кажется, он очень важным. И...
Ну, почему мы говорим, что Холокост — это самая грандиозная трагедия, да?
Грандиозный геноцид. Это цифры, это да, 6 это миллионов цифры. Человек. Понятное дело, что мы не можем сравнивать две страны, и у нас есть... Польша, в которой сотни и сотни тысяч, да, мне кажется, опять-таки нужно посмотреть точно это. Мне страшно, что я сейчас могу ошибиться. Как мы можем, Игорь, говорить, 1 400 000 или 1 500 000, да даже один человек пострадавший, да. Это уже страшно, об этом уже нужно осуждать.
Но здесь обширность уничтожения целого народа.
Да,
действительно, масштаб вот этого уничтожения действительно поражает. Ну давай, немножко, у нас совсем чуть-чуть время осталось, а хотелось бы о книге, о чем все-таки эта книга, из чего она, в общем-то, соткана, да, так метафорически выражаясь, и в чем новый взгляд на Холокост у Лоуренса Риса?
Лоуренс Рис, он вообще британский документалист, и он изначально работал над документальным фильмом для BBC «Холокост. Новая история». Во время работы над этим фильмом он встречался с теми людьми, которые, скажем так, пережили это самое пламенище, и с теми, мне кажется, в том числе он встречался с людьми, которые работали охранниками в лагерях. Особенность этого произведения в том, что он не только проводит и показывает хронику развития этого самого, как это, окончательного решения еврейского вопроса, но он еще включает персональные истории, будь то дневниковые записи, будь то реальные беседы, которые у него были. Просто он находил людей, он с ними садился, он с ними беседовал и потом переносил вот это вот журналистские наработки в это произведение. И как результат получается труд, в котором переплетаются как сухие факты, цифры, даты, то, что там 38-й год, с 8 на 9 ноября, хрустальная ночь, да, когда сгорело 1400 синагог, убито под сотню евреев, в какое количество домов вломились, какое количество разбитых витрин, а осколки как раз-таки и дали название «Хрустальная ночь».
Угу.
И плюс к этому свидетельства людей, раввинов, чьи синагоги были сожжены, и ощущение ужаса от того, что ты живешь в государстве, в котором ты не то, что человек второго сорта, ты даже не человек
не
вовсе.
Не человек, да. Да. Там не о сорте, в общем, шла речь, да, согласен. На самом деле там, насколько я знаю, Рис вообще опросил сотни свидетелей, очевидцев, и он даже как-то рассказывал, что в одном из интервью, что говорит, у меня было такое, как я могу вот и это свидетельство не включить, да, в книгу, потому что невозможно было все включить в книгу. И вот эта ответственность перед людьми, которые через это прошли, над ним постоянно висела, и это действительно очень поражает. И вопрос, который сам Рис задает, какое место занимает этот геноцид среди всех ужасов, сотворенных нацистами?
Угу.
Как ты думаешь, как на него Рис ответил в этой книге?
Угу. Ну, как мне кажется, однозначно. И он поставлен на первое место. Два момента хотел бы еще отметить. Во-первых, буквально вчера на фестивале «Красная площадь» бродил между полками и увидел, как дама держит в руках книжку «Холокост». Разумеется, я не сдержался, ей порекомендовал, она меня послушала. Спасибо, молодой человек. Направилась к кассе. Это пункт первый. Пункт второй. У «Азбуки Атикус», помимо этой книги Лоуренса Риса, вышли также...
Бухенвальд, если не
ошибаюсь? «Освенцим». «Освенцим», раз. И «Нацисты. Предупреждение истории». Вот «Нацисты» и «Холокост» также... Это документальные фильмы, так что можете посмотреть документальные фильмы, можете прочитать книги, свидетельства эти множественные, они включены во все эти произведения, и, ну, мне местами было тяжело оторваться даже, настолько у него выстроено, ну, скажем так, он и хороший журналист тоже.
Угу. А как вообще, по какой логике построена эта книга? То есть это что, документальное повествование, да, либо какая-то история?
Да, она строго хронологична. И показывается, скажем так, он базируется на документальных источниках, он базируется на тех отчетах, которые сохранились на документах в целом. И начиная, да, из интересных особенно вещей, если говорить про начало 20 века, никто бы особо не подумал, что именно в Германии будет... скажем так, настолько негативный настрой по отношению к еврейскому сообществу, потому что достаточно вспомнить там, да, 19-й, мне кажется, 22-й год и еврейские погромы, в том числе на территории, до этого, да, до 22-го, да, в самом начале там.
Да, это помню, да.
В Российской империи, еврейские погромы и довольно негативная повестка. Но, тем не менее, все это страшное, что случилось. Говорит про программу, если я правильно помню, Т4. Говорит, опять-таки, то, что я упоминал, Нюрнбергские законы. Говорит про Хрустальную ночь. Говорит про самых... Он очень много рассказывает про офицеров СС. Он много говорит про... Ну, не очень, но тоже немножко про приход Гитлера к власти. Словом, целостно, обстоятельно и позволяет получить полную картину того, как же нацисты пришли к окончательному решению еврейского вопроса и как они занимались его реализацией.
30 секунд. Почему бы ты посоветовал прочитать эту книгу?
Конечно, потому что это человек, который, я даже скажу, не пятерку лет, а даже не десяток лет потратил на изучение темы, общался с непосредственными участниками и не позволяет себе вольности, а старается придерживаться только сухих фактов касательно одной из самых страшных трагедий 20 века.
Ну да, я присоединюсь к Мише. Я думаю, что в данном случае книга Лоренса Риса — это та книга, которая может... У художественного произведения у него есть художественные средства, чтобы зацепить, да, чтобы ты переживал. А у документа есть свои средства. Когда ты читаешь документальное свидетельство, документальную книгу, ты понимаешь масштаб вот этой трагедии не в рамках жизни одного человека. А большое спасибо, Миш, что ты пришел сегодня. Очень рад тебя был видеть и всегда рад тебе. И, дорогие друзья, каждый понедельник 16:00 мы говорим о книгах, передаче «Эпиграф». До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.